Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приглашает вас послушать очередной час нашего вещания. Его откроет беседа нашего давнего постоянного соавтора, протоиерея Дмитрия Иванова, настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме и директора одноименной школы. А затем, примерно в середине часа, выйдет в эфир, как мы и обещали, вторая заключительная часть программы Александра Плотникова «Памяти новомучеников и исповедников российских».
Прослушайте наше объявление.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку, ярмарку и фестиваль «Артос», которые будут проходить с 13 по 18 февраля в Даниловском ивент-холле. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Адрес проведения мероприятия: улица Дубининская, дом 71. Проезд: метро Тульская, первый выход. Здесь вас будет ждать бесплатная маршрутка. Также доехать можно трамваями 3, 38 и 39. Даниловский ивент-холл находится слева от центрального входа в Данилов монастырь. Радиостанция «Радонеж» на выставке ярмарки будет находиться под номером 1. Предлагаем вашему вниманию газету «Радонеж», приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Также с удовольствием установим приложение на ваши телефоны для прослушивания радиостанции «Радонеж» через телефон. Если, конечно, телефон не кнопочный. На кнопочный телефон это приложение установить не получится. Здесь же можно сделать пожертвование на существование радиостанции «Радонеж» и подать записки для зачитывания в прямом эфире. Уважаемые слушатели, мы продолжаем сбор благотворительной помощи для пострадавших храмов и монастырей Донбасса, также помощи для наших военных. Поездка намечается к 23 февраля. Кто желает оказать помощь, пожалуйста, приходите, мы с удовольствием ее примем. Выставка-ярмарка «Артос» будет проходить с 13 по 18 февраля в Даниловском ивент-холле по адресу: улица Дубининская, дом 71. Проезд: метро Тульская, выход 1, это на бесплатную маршрутку. Трамваи 3, 38, 39, остановка Данилов монастырь. Время работы выставки-ярмарки ежедневно с 11 до 19, 18 числа с 11 до 17. Ждем вас, дорогие братья и сестры. Спаси Христос!
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве, 72 и 92 FM.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область. Вы знаете, что я являюсь директором православной общеобразовательной школы во имя святого князя Александра Невского в нашем городе Кинешма и настоятель небольшого одноименного прихода во имя святого князя Александра Невского. Много лет уже мне приходится выступать на радио «Радонеж», обращаться за посильной помощью к благочестивой аудитории радио, поскольку школа наша, находясь в таком регионе, как Ивановская область, во многом зависит от благотворительного сбора. Помощь школе можно оказать, найдя на сайте школы раздел «Реквизиты». Сайт школы найти можно, забив в поисковик слова «Православная школа Кинешма», православной школы Кинешма, а в разделе «Реквизиты» найти полные банковские реквизиты или же перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 960-512-48-59, 960-512-48-59. В конце нашей передачи я постараюсь повторить этот номер. Но знаете, что свои выступления я всегда стараюсь иллюстрировать какими-то стихами. Ну, так уж получилось, что вот сочиняю я их, сами они у меня как-то даже бывают, сочиняются с детских, что ли, лет, наверное, у меня такая. Эта особенность была актуализирована вот этим вот положением директора школы, который нуждается в помощи. Вот стал я писать стихи, ездить на ярмарки, выступать на радио, и это все нас поддерживает и помогает. На ярмарки я сейчас не езжу, уже и силы не те, и возраст. Ну, если Родина прикажет, и так получится, что средств категорически не хватит, придется, конечно, снова ездить, но пока обхожусь без этого. А свои стихи по-прежнему предлагаю вашему вниманию. И хочу для начала предложить новое стихотворение. Ну, не знаю, это не то чтобы высокая поэзия, это просто такие размышления, которые называются «Исповедь атеиста». «Исповедь атеиста». Стих навеян тем, что вот читаешь иногда в интернете. Знаете же, у нас вот дьявол ложь и отец лжи, он именно в информационном пространстве, пожалуй, даже, можно сказать, и господствует, надо отдать ему должное, что сетевые технологии, технологии обработки создания, да, во многом, да, они под его контролем, видимо, находятся. Ну вот читаешь иногда всякие выступление против церкви, ну и так далее, не буду я все это расписывать, и слышишь, как люди, поддаваясь на эту сетевую активность, начинают против нас выступать, и рождаются такие строки исповеди атеиста. Опять же, вот в плане исповеди покаяния должен сказать, что крестился-то я после срочной службы в армии в свое время, а до этого, будучи советским мальчиком, потом юношей, и будучи некрещённым, я, в общем-то, и сам хлебнул этого атеизма, и некоторое время даже каюсь, еще до крещения, естественно, говорил, что да, я атеист. Это тогда считалось нормальным, понимаете, говорить, что Бога нет. Потом жизнь, конечно, поменялась значительно, но эти настроения-то, в общем-то, мне понятны, поскольку и сам это все проходил. Итак, исповедь атеиста. То ли ветер разгулялся утром, то ли непонятный слышен зов на душе, у атеиста мутно, как бы нет привычных тормозов, ум волнует некая тревога, притаилась в сумерках беда. Атеизм нас учит, нету Бога, ну а вдруг он есть? И что тогда? Вот хайпуешь в сетевом болоте, где привыкли церковь не щадить, Бога нет, мол, вы, попы, все врете. Ну а вдруг он будет нас судить? Вдруг он видит наши козни свыше, тихо льется несказанный свет. Ну а мы-то боремся и пишем, что попы все врут и Бога нет. Поднялись мы на последний приступ в авангарде мировых элит. Мутно на душе у атеиста. Бога нет, по что ж душа болит? Вот такое стихотворение, да? Поднялись мы на последний приступ в авангарде мировых элит. Мутно на душе у атеиста. Бога нет, по что ж душа болит? Понимаете, вот вспоминаются мне годы моей молодости, когда все же я думал, а почему же его нет-то, и как бы хорошо, чтобы он был. Но сейчас, и я благодарю Бога, что и папа мой, бывший парторг завода, надо сказать, он все же и исповедался, причащался, и повенчались они с мамой уже вот в старые годы на дому, и папа сказал, я всю жизнь об этом мечтал. Но вот находились мы под каким-то таким прельщением вот этого коммунистического мировоззрения тогда и всего этого, и под влиянием атеизма находились. А сейчас, да, поменялась жизнь, но уже странно видеть, как некоторые люди, они всерьез и дальше, и так далее. Ну вот, в общем, про этот вот и стих. Мутно на душе у атеиста, Бога нет, по что ж душа болит? Вот болит душа у человека, вот, понимаете, вот так вот. Ну, конечно, старина. В то время, когда люди жили, они не помышляли ни о каком информационном пространстве, ни о сетевых вот этих всех технологиях, ни о средствах массовой информации. И вот, помню, навеяла вот эта вот картина древней старины. Такое стихотворение. Старина. В стародавние века, да прежнетутошние, да в былые времена, да прежнедавишние, жили люди все без электричества. Печь дровами топили да по-черному, воду складезей носили коромыслами, ну а прочих энергоносителей люди русские в ту пору и не ведали. Хороводы водили по-старинному, песни пели по-хороводному, уважали обычаи церковные, а грешили, да все по простоте. По-простому, по-неученому, по-дремучей русской старине. В соцсетях народ наш не сиживал, в интернетах народ наш не расхаживал, ничего никто не отцифровывал, персональных данных не имел. То-то было привольнее потешное, то-то было богомолье утешное, то-то было раздолье привольное, полевая жизнь, воля вольная, счастье древнее, безинтернетное, мир да лад, да застолье приветное, брага мед, веселье, да великий пост, у Христа света спасение, за селом погост. Благо веровать в воскресенье, благо тем, кто душою прост. Вот такое стихотворение. Брага мед веселье, да великий пост, у Христа света спасение, за селом погост. Благо веровать в воскресенье, благо тем, кто душою прост. И уж, конечно, никакого тогда атеизма никто не знал. Новое это стихотворение у меня про атеиста, прозвучавшее первым, оно, пожалуй, единственное из написанных в последнее время. А прочие, они написаны в прежние годы, и вот нашлись, попались под руку. Вот следующее стихотворение «Катакомбы». Написал его как бы так и забыл, а тут вот сунулся, дай посмотрю, какие у меня там есть в ноутбуке что-нибудь такое старенькое, что я и сам позабыл, и, может быть, есть что-то почитать, и оно прозвучит, как будто новое. Вот и нашлись тут некоторые стихи, которые, пожалуй, вспомнить-то нам как раз будет уместно. Вот всегда рассуждаешь, в каком мы мире живем, заходишь в какой-нибудь гипермаркет, там музыка играет, постоянно звучат какие-то призывы, объявления. Зайдешь в интернет, там постоянно что-то предлагают. Стартовая страница Яндекса сразу выводит на Яндекс.Маркет, где можно посмотреть, и человек погружается в размышления, не купить ли мне чего, затягивает этот шопинг, а нужно ли там, большая часть-то нам и не нужно этого всего, понимаете? Не нужно, но вот это потребление, желание. И вот стихотворение «Катакомбы». Навеяно, конечно, истории церкви, которая входит в сведения по истории церкви у нас в предмет закона Божьего, то есть основу православной веры сейчас это называется. Вот так преподаешь, рассказываешь про жизнь первых христиан, смотришь на нашу жизнь. И вот такие строчки составляются. «Катакомбы. Как мы больны! Нам всем лечиться надо от страстного желания покупать». Вкусить, попробовать, изведать и познать услуги лживых менеджеров ада. Дизайнер опытен, а публика грешна. Окни реклам, несорванные пломбы. О, как пусты сегодня катакомбы, в которых месса больше не слышна. Вот так, да, вот как пусты сегодня катакомбы, в которых месса больше не слышна. Ну, это как бы сказать, да, на Западе-то вот мне приходилось слышать, что и храмы-то, бывает, продают, перейдет под рестораны, под какие-то досуговые заведения, а, конечно, места, где идет торговля и культурная жизнь, они не пустуют. Вот до каких времен дожило человечество. Ну да, ведь сказано же апостолам, что не совершится до тех пор, пока не придет прежде отступление, и тогда явится он, человек греха, сын погибели и так далее. Послание Солунину вот вспомнилось. Так что в храме Богом сядет, выдавая себя. Да. Было время, я ездил в Москву регулярно и посещал ярмарки, где мне приходилось участвовать. Я с ужасом только думаю, как бы снова не пришлось, потому что это было очень трудное время, ехать два раза в месяц приходилось ездить. Да, конечно, общаешься с аудиторией, но сейчас вот после всяких заболеваний перенесенных, это, конечно, уже для меня крайне было бы сложно. Но иногда я пользовался гостеприимством разных людей. Дай Бог здоровья Юрию Федоровичу. Он старенький, конечно, человек, вот уже в больших-больших годах, но ясный ум его был таков, что, будучи дедушкой далеко за 80, он вот побеждал нередко меня за шахматной доской. Когда я у него останавливался, я должен был отдавать ему этот долг. После трудового дня садиться с ним за шахматную партию, а он очень долго думал постоянно над тем, как меня одолеть. Ну, я-то с детства тоже любитель шахмат, вот уж грешник я такой. Я сейчас вам это стихотворение, дорогие радиослушатели, прочитаю, навеяно вот этими встречами. Оно называется «Шахматист», а потом пару слов про шахматы скажу. Шахматист. Всю ночь сидел за шахматами дед, а рядом старая его собака лежала на полу, уткнувшись в плед, упавший на пол. Деду не до пледа, остывший чай, невыпитый коньяк давно забыт. Ему нужна победа, он смотрит в доску, как на барышню маньяк. Он начал партию в четверг, закончит в среду. Его противник, пусть не чемпион, признав, что проиграл, давно уехал, но этой ночью деду не до смеха. Собака спит, победу ищет он. Вот такое стихотворение, навеянное этими встречами. Ну, на самом деле, для человека, который умеет играть в шахматы, они являются хорошим средством тренировки ума, который, как известно, у нас с годами слабеет. Я вот это вот заметил по себе после ковида, после химиотерапии. И играешь там вот в шахматы, когда налечись, там, ну, сайт такой шахматный, там и рейтинг у тебя будет. Ну, и сразу этот рейтинг падает, понимаете? То есть человек глупеет под влиянием этих болезней. У него ухудшается внимание, замедляется скорость мышления, и это выражается даже математически в падении рейтинга. И за собой начинаешь понимать, да, последствия заболевания сказались. И шахматы в этом случае являются хорошим средством тренировки вот этого слабеющего ума, стареющего мозга. И, в общем-то, наверное, гораздо лучшим, чем излюбленное пожилыми людьми решение кроссвордов. Но и для молодых людей шахматы, если начинать заниматься ими своевременно, тоже очень хорошее средство, я считаю, против цифрового слабоумия. Вот, наверное, это единственная игра, в которую можно играть в интернете, которая не убивает соображение человека, а как-то его тренирует. Но еще лучше она тренирует, если в шахматы имеешь возможность играть в жизни. И сейчас дети, они, вот это мы видим, то есть я как директор школы, даже преподаватель ряда, ну, вот основ православной веры, да, я замечаю это по детям, что способность усваивать информацию, воспроизводить информацию, резервы внимания у них очень-очень снижаются под влиянием этих вот сетевых технологий, под влиянием мобильного интернета. Мы, конечно, телефоны забираем на время учебного процесса, но к телефону он-то, душа-то все равно тянется, хоть он и не в кармане, а некоторые умудряются сдать один телефон, пронести другой, часть ресурсов сознания поглощается вот этим вот, и поглощается постоянно вот этим притяжением, и поэтому это сказывается и вообще на соображении, поэтому мы сейчас в школе тоже, я без всяких сомнений, хотя высказывались некоторые люди, что шахматы, это там все, но у нас есть очень верующие люди среди даже гроссмейстеров топовых, таких как Сергей Корякин, и у нас ходит сейчас тренер по шахматам, прихожанин кафедрального собора, очень верующий человек, и вот мы такую секцию шахмат в школе создали, и у нас дети учатся, конечно, делают первые шаги, но, слава богу, это дело развивается, и как директор счел я нужным, чтобы в школе у нас была возможность для детей заниматься шахматами. Ну и также у нас вот заложены основы коллектива народной музыки, ходит режиссер с театра заниматься с теми, кому интересна театральная игра, актерская. Конечно, мне-то она не... но кого-то это вытягивает вот из этих искусственно созданных миров в реальную жизнь, развивает речевые навыки. То есть вот так живет наша школа. Стараюсь дать детям разностороннее такое развитие. Вот, прочитав стихотворение «Шахматист», задумался и порассуждал и об этом. Детям это все нужно. И также, конечно, основы благочестия. Они-то уж вообще необходимы. У нас и службы совершаются, ну и специальные предметы преподаются и так далее. Но деятельность школы, она, конечно, требует и значительного благотворительного материального обеспечения. Вот даже если вдуматься, трапезная, да, ведь чтобы накормить детей, надо составить там рацион, пригласить компетентных поваров, заложить смету на продукты, изыскать эти средства. Дети бегут и кушают, обед готов, а за этим стоит огромная работа и участие многих людей, которых дети даже, может, и не знают, что они есть. И вот такое стихотворение. Стихотворение про это, про школьную трапезную. По лестнице к трапезной с криком «Ура!» школьники дружно бегут. Чтобы накормить нас, нужны повара, нужен достойный их труд, а поварам, чтобы нас накормить, все ж продукты нужны и плита, все закупить и за свет заплатить. Короче, здесь все неспроста. Значит, нам нужно бюджет пополнять. Депрессивный же наш регион располагает стихи сочинять. Мотивирует к творчеству он. Обед на столе, и уроки идут. Хор литургию поет. Школьники в трапезную бегут. День наш по плану идет. Обед на столе, значит, средства нашлись. Благотворитель узнал про наши проблемы и трудную жизнь, и помощь нам снова прислал. Господь Вседержитель наш чудо творит в сердцах милосердных людей. И снова обед в нашей школе накрыт для наших прекрасных детей. Вот такое вот стихотворение. Оно про что? Оно ведь про то, что чудо в сердце человека... чудо милосердия творит сам Господь. Это Его благодатная помощь стоит за тем, что существует наша школа, что существует радио Радонеж, существует, стоит наша церковь святая. Все это за счет милости Вседержителя. И мир-то весь наш. Мир-то весь наш. Помните вы, конечно, это тоже у меня стихотворение такое было. «Отвори потихоньку калиточку, ты увидишь там, что неспроста. Мир висит на тоненькой ниточке милости Иисуса Христа». Да, было время, было время. Ну вот, Все на милости Божией, а мы-то люди грешные, и вот такое стихотворение «Когда трудно» называется, «Когда трудно». То есть, видимо, это я написал, я про него даже забыл, вот наткнулся в архивах своего ноутбука и понял, что я его когда-то написал, когда было трудно, и вот сейчас вспомнил и предлагаю вашему вниманию. «Когда трудно». «Читаю старцев наставления и про святых, кто крест носил, а на душе война, сомнения и брань превыше всяких сил. Сегодня что-то трудно очень, сегодня что-то все не так, и хрупкий мир наш так непрочен, и душу застилает мрак, о Боже правый, не остави меня в погибели такой». В морях отчаяния направи корабль душевный в твой покой. Внемли же, о Творец вселенной, пред кем, как миг, стоят века. И боль души моей смятенной да исцелит твоя рука. Да, вот такая мысль простая. Внемли же, о Творец вселенной, пред кем, как миг, стоят века. И боль души моей смятенной, да исцелит твоя рука. А что душа-то смятенная? Ну, конечно, искушений много всяких, и возраст, последствия всяких принесенных скорбей и болезней. А что? Вот так и вздохнешь. Но надо Господа за все благодарить, потому что это все его, можно сказать, лекарственные средства против нашего греховного окаменненного нечувствия, против нашего окоченения в этом состоянии. Сказывается возраст и на жизни и сознании каждого отдельного человека, но и возраст мира, он тоже сказывается на нашем миробытии. Ведь вот мы окружили себя всякими средствами, понимаете, это всякая электроника, компьютерная техника, все такое, современный транспорт и так далее. А в принципе, на самом деле, это не совсем прогресс, и сложно это воспринимать как прогресс, потому что, когда человек, вот знаете ли, молод, ему не нужны никакие костыли, никакая инвалидная коляска, он ходит своими ногами, и это не представляет для него никакой трудности. А вот это все, что окружает нас, ну вот в моем понимании, это признак старости мира. Это что-то вроде палочки, с которой человек ходит и опирается на нее, компенсируя свою старческую немощь. А то ездит в колясочке. Вот так вот старый человек нуждается вот в таких средствах. Так и мы нуждаемся во всем этом. Вот, как кто-то даже в памперсах, в пеленке нуждается. А мы вот, и человечество, оно сейчас уже не может без всех этих вот компьютеров, без всего этого. И поэтому вот стариковские стихи, у меня такие стариковские стихи, которые прозвучат сегодня, пожалуй, как завершающее это стихотворение прозвучит в нашей сегодняшней передаче. Стариковские стихи. Птички крылышки топорщат и щебечут у кормушки, а на лавочке старушки у подъезда возле дома вышли погулять. Игрушки, магазин когда-то был, потом его закрыли. Стали мы тогда большими, повзрослели, там какой-то банк открыли, все кредиты предлагают и оформить карту. Ох, сидели мы за партой, пролетели наши годы, и настал конец веков. Вот такие вот стишки у стариков. Пролетели наши годы, и настал конец веков. Вот такие вот стишки у стариков. Как уже в старости человек теряет свежесть ума, то и вообще здравость рассуждения. И многие такие деструктивные процессы с нами происходят, которые нас печалят. Вот тоже и весь мир, что нам удивляться, что он таков, потому что это старость мира, которая разворачивается, как кажется, перед нашими глазами. Никуда мы от этого не уйдем, но тем не менее мы и в этих условиях продолжаем исполнять наши обязанности христианские, они разнообразные, у каждого свои. И я, как директор школы, как один из авторов радиостанции «Радонеж», сегодня читал вам свои стихи, общался с вами и напомнил, что помощь православной школе, где я являюсь директором, можно оказать, перечислив деньги на банковские реквизиты, которые находятся на сайте школы в разделе «Реквизиты», а можно перечислить на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. Спасибо, Христос!
Вы слушали беседу протоиерея Дмитрия Иванова, настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского и директора одноименной школы в Кинешме. В минувшее воскресенье Святая Церковь совершала память новомучеников и исповедников российских. Сегодня в нашем эфире прозвучит вторая заключительная программа, подготовленная журналистом Александром Плотниковым.
На жизненном календаре Валентины Ильиничны Пузик 92-й год. Возраст. И без малого все эти годы она прожила в вере. И по сей день, в воскресные дни, она бывает в церкви, на соборной молитве. А по субботам Валентина Ильинична ведет занятия в воскресной школе при храме преподобного Пимена Великого.
И когда я вам сказал, что есть старцы, и назвал матушку старицей, то я это сделал таким образом, чтобы вы почувствовали, что мы имеем и слышим, и слава Богу, матушка нас учит и назидает примером своей скромной жизни, своей углубленной молитвой, своим вниманием ко всему духовному.
Родилась Валентина Ильинична, самая обыкновенная. Отец конторский служащий, мать швея. Тогда, будучи студенткой биологического отделения физмата МГУ, перед ней вставал вопрос о поиске места в жизни.
Да, я молодой девушкой искала церкви, где могла бы успокоить свою душу. Я обошла много церквей, а когда я пришла в Петровский монастырь, зная, что там находятся старцы из Осимовой пустыни, и попала на исповедь к батюшке-отцу Агафону, я поняла, что здесь настоящая забота о внутреннем человеке, поиск не внешнего, а внутреннего пути. Я покорилась воле батюшки Агафона и стала его духовной дочерью. И он вел меня и других молодых девушек и молодых людей по духовному пути. У него была такая группа, которых он считал наиболее близкими, те, которые захотели быть одинокими и вести образ жизни, ну, подобный монашескому.
Валентина Ильинична помнит последних старцев Зосимовой пустыни и Петровского монастыря, которые вели по пути духовной жизни многих монахов и мирян в те страшные годы. Старцы Зосимовой пустыни и Петровского монастыря продолжали духовные традиции Оптиной пустыни. И сегодня Валентина Ильинична написала книгу, которая является жизнеописанием Зосимовых старцев. Но сначала несколько слов о самом старчестве.
Заключается оно в чистом, откровенном отношении приходящего ученика к своему наставнику. Приходящий должен говорить все, что он переживает, называть вещи своими именами и таким образом открывать перед духовным отцом свои искушения. Батюшка Агафон, принимая молодых людей, девушек и юношей, требовал от них искреннего исповедования мыслей, которые назывались по-славянски «помыслы», пусть эти помыслы были очень некрасивые, и пусть нам было их очень трудно исповедовать. Но чем бывало труднее исповедовать, тем батюшка серьезнее становился. Некоторым он говорил: «Я могу хоть день сидеть, слушать, как ты доберешься до главного. Вот ты показала наружу-то, а серединку-то не показала». Это путь очень трудный, не для всех понятный, ибо он основан на смирении и послушании. Тут нет видимых блестящих моментов. И он может привлечь людей только тем, что человек вдруг чувствует освобождение от своих грехов, помощь в своих трудных вопросах. Батюшка, значит, считал, что нужно образовать такую, ну, духовную ячейку из благословения владыки. Это могло быть только с благословения архипастыря, потому что самовольные постриги запрещены, и они недействительны, и они не имеют никакого веса и никакого закона. С благословения владыки Варфоломея батюшка постригал молодых девушек в Рисофор, чтобы они чувствовали, что их жизнь и работа в миру есть работа во славу Божию. Меня постриг батюшка в 28-м году.
Гражданская война, разруха, осквернение храмов. Вся эта страшная реальность не помешала сделать глубоко осознанный выбор. Теперь наряду с мирским именем Валентина появилась монашеская, матушка Игнатия. В 1938 году был второй постриг в Мантию. Примерно в те же годы она познакомилась с Марией Дмитриевной Соколовой. По благословению их общего духовного отца архимандрита Агафона, Мария Дмитриевна устроилась на работу в институт к Валентине Ильиничне. А сейчас матушка Игнатия и матушка Мария, тоже принявшая монашество, живут вместе.
Из моих ранних воспоминаний ясно помню служение святейшего патриарха Тихона в церкви, теперь упражненной, трех святителей у Красных Ворот. Благостное служение. Я помню, как я еще будучи совсем молодой девушкой, ну, даже девочкой, может быть, приняла благословение в этом храме. В памяти осталось, что батюшка наш, отец Агафон, он же схиархимандрит Игнатий, уезжая из разогнанной, из закрытой Зосимовой пустыни, увез с собой некоторые ценные вещи. В том числе были книги, были иконы и был ковер, который батюшка передал своим близким духовным детям, не мне, а всем нам вместе, который был замечателен тем, что его рассылали на службе в церкви, когда приезжала в Зосимову пустынь великая княгиня Елизавета Федоровна. Известно, как я уже сказала, что в начале века наиболее сильной по старческому руководству была Зосимова пустынь, и великая княгиня Елизавета, которая была подвижницей, искала себе руководителя и нашла такового в лице батюшки Алексея, старца. И к нему она приезжала на исповедь.
В апреле 1992 года при канонизации новомучеников российских великая княгиня Елизавета Федоровна, настоятельница Марфа Маринской обители, принявшая мученическую кончину от рук большевистских палачей, причислена к лику святых.
Известно, что великая княгиня передала Зосимовой пустыне в уважении к старцам и к всему тому, что она там видала, великие святыни. Одна из них была видена мною, я прикладывалась к ней, великая святыня, пояс Богоматери, заключенный в небольшую такую рамку, покрытой слюдой и хранимой с очень большим благоговением батюшкой, отцом Агафоном, которые потом, после его ареста, перешли к нам. Старец Алексей, к которому ездила на откровение великая княгиня Елизавета Федоровна, был настолько признанным старцем Руси, что его выбрали на собор, а потом, когда было избрание патриарха российского Тихона, его избрали в ту комиссию, которая должна была подготовить это избрание. Ему было поручено достать жребий из 4 имен, которые были назначены на патриарха. И он, полуслепой старец, вынул жребий патриарха Тихона. И этот же старец благословил всем, кто его спрашивал, поменять в церкви существующую власть. И владыка Варфоломей, будучи духовным сыном Зосимовских старцев, начал поминовение это делать по апостольскому указанию еще даже заранее, до того, как вышло указание митрополита Сергия, который был местоблюститель, о том, чтобы поминать властей. Нам нужно быть смиренными, признавать то, что есть, и не раздирать хитона церкви. Смиряли. Батюшка смирял по-разному. Так. Иногда батюшка принимал очень долго кого-то, а кто-то негодовал. А батюшка скажет: я снимал вековые засовы, а вы потерпеть должны были. Вот так. А иногда, вот лично меня, я открою уж секрет, не знаю даже, знает ли это моя духовная сестра, батюшка, провожая на отдых, говорил: ну вот, ходи и собирай кизяки. Вот так. И чтоб никто не знал, это за то, что ты много разговариваешь в коридорчике, когда стоишь. вот собирать языки. Ну, вот такие были. Когда начался большое голодание в Поволжье, было устроено на большом гульбище храма Петра и Павла на Басманной кормление голодающих, так как были недалеко вокзалы. От вокзалов шли толпы приезжающих, умирающих, полуголодных и почти уже мертвых наших братьев. Они искали ближайшие церкви. Одна из ближайших церквей была церковь Петра и Павла на Басманной. Сама я ярко помню, что на пасхальной неделе моя матушка сварила целое ведро супа, и я из Грохольского переулка, где жила, пешочком несла это ведро на Басманную, где мы искормили его нашим голодающим. Мы жили, потерявши отца, как настоящие сироты, в холоде и в голоде, и жили на пшенной каше, часто не имея соли, в холодной квартире, отмораживали ноги и отмораживали пальцы рук.
Гонения на церковь ожесточаются. В 1929 году в Петровском монастыре прекращаются богослужения. Участились аресты.
Батюшка видел, как начали забирать в лагеря его духовных детей, отца Никиту, отца Николу, Ширинского-Шахматова, одну сестру и другую сестру. Взяли владыку Варфоломея, и батюшка говорил, что-то случится до Пасхи. После домашнего ареста в 1934 году, в апреле 1935 года, батюшка был взят и помещен в Бутырскую тюрьму. Но так как он был больной, по существу это был человек, который не мог себя обслуживать, его поместили в лазарет. Потом мы узнали, что в этом лазарете со своими окружающими больными он справлял Пасху. Ему рисовали яичко на бумаге, шерстью вышивали это яичко, а он пел утренню. Ну, так он жил, ждал своей судьбы. Судьба определилась в конце года, в октябре, когда его назначили в Саровский лагерь. Отправляли его жестоко. Он не мог шагнуть на ступеньку, подняться без помощи. Упал, и по нему ходили, пока уже его не водворили в вагон. Он добрался до лагеря в Сарове и благодарил Бога. Писал нам, что благодарит Бога за все, слава Богу за все. Батюшка прожил в лагере, и, считая Бутырскую тюрьму, 3 с лишним года боролся. Но вот, как я сказала, пелагра уносила последние силы. И в августе 1938 года батюшка очень ослабел. Приехать к нему не могли. Он скончался один на руках, в общем, людей, которые его окружали. И, конечно, может быть, по-своему жалели, кончина его совершилась в день усекновения главы Иоанна Предтечи 29 августа 1938 года. Текла хоть очень трудно и очень напряженно, но мы все были на свободе, кроме некоторых сестер. Я любила работу, и это меня спасало. Но, конечно, по-видимому, кто-то проверял, насколько я была благонадежна. Но так как нам благословлялось смиренное поведение, мы исполняли наш долг честно и с любовью. И, по-видимому, поэтому не за что было нас предать крамоле. Но меня, по-видимому, все время проверяли. Были люди, которые были мне преданы. Одна из моих сотрудниц в один какой-то день, сидя со мной в кабинете, сказала: «Дорогая, ведь рядом с вами сидят сапоги».
Валентина Ильинична всю жизнь проработала в Институте туберкулеза Академии медицинских наук Союза СССР. Профессор, доктор биологических наук, имеет 200 научных работ, написано 7 книг. Она не раз бывала в рабочих командировках за границей и знает немецкий, французский, английский, греческий, церковнославянский языки. И сегодня Валентина Ильинична продолжает работать. Она по благословению своего духовника составляет церковные службы святым. Ею составлены службы святителю Игнатию Брянчанинову, благоверному князю Дмитрию Донскому, патриарху Иову, старцу Гефсиманского скита Варнаве.
Нашим современником был художник Корин, которого очень привлекало братья Петровского монастыря. И он многих рисовал не по одному разу, многих рисовал очень много раз. И потом он смонтировал из большинства их и других, конечно, людей свою картину, которой не дано было стать картиной, а она, собственно, осталась только как замысел «Уходящая Русь», которая ему была продиктована Максимом Горьким. Вот здесь, перечисляя наших старцев, должна сказать прежде всего, изображен батюшка схиархимандрит Игнатий в схиме согбенной, так как присутствовала ему его болезнь, и он такой согбенный ходил. Рядом изображен певец нашего левого хора, наш блаженный Данилушка, с абсолютным слухом, помощник во всех службах, знающий наизусть большие куски святых отцов и святого Писания. Среди прочих великих людей, изображенных на картине, патриархов Тихона, Сергия, архиереев, мы видим здесь и батюшку Никиту, архимандрита Никиту, портрет которого имеется воспроизведенный отдельно. Есть здесь и другие великие люди. Еще в монашестве изображен здесь будущий патриарх Пимен. Я, например, не верила в уходящую Русь. Я не могла понять идею, которую вкладывал художник Корин по мысли Максима Горького в эту уходящую Русь. Может быть, я не знаю ее до конца? Мне казалось, что тогда, хоть она уходила в лагеря, и хоть она страдала, и люди умирали, но жизнь внутренняя продолжалась, чистота монашества возвышалась. Вот то, что пришлось терпеть людям, которые любили монашество в миру, это тоже возвышало монашество. И наши старцы, которые положили душу, владыка, который был расстрелян, батюшка, который умер в лагере, и другие, которые погибли в тюрьме, это все залог нашего воскресения.
Матушка, а вы верите в будущее России, в возрождение ее?
Ой, хочу верить, но не доживу, конечно. Хочу верить.
Не знаю, как это будет. Хочу верить. Я много была за границей по своей работе. После Парижа в 1958 году я была на международном съезде по туберкулезу в Риме и видела много Италии. Я была в Англии как специалист по развитию ребенка. Я докладывала в Германии. Я еще неоднократно была во Франции. Я сравнивала жизнь. Я никогда не променяла бы те блага, которые тогда были, 200 типов сыров во Франции предлагается вашему вниманию. Ну, это было мне приятно, но это не настолько, чтобы остаться во Франции жить. Мне казалось, все то, что красивое, можно взять, что вечное, особенно в Италии, можно взять для человеческого духа. Мне все равно, русскому человеку, нужно только постольку поскольку, потому что все-таки настоящее творить, а творчество, я считаю, в какой-то мере, вслед за религией, основа жизни, основа того, чтобы человек держался на земле. Творчество возможно только на родине.
Эпилогом в нашей передаче пусть станут евангельские слова, которые обращены к каждому из нас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получит, и ищущий находит, и стучащему отворят.
Передачу памяти новомучеников и исповедников российских подготовил журналист Александр Плотников.